Жилько Максимович Галина. Кровь Москвы. Глава 1. Рождение. Ай. Потолок. Полутемная комната пахнет пылью и старыми обоями, тем особенным запахом московских квартир, где за десятилетиями наслоились табачный дым, вареная сгущенка, кошачья моча и чьи-то несбывшиеся надежды. Галина открывает глаза, и первое, что видит, это трещина на потолке, похожая на реку, разветвляющуюся на дельту. Она лежит на полу, щекой на холодном ламинате, и почему-то это кажется ей правильным. Холод, прижимающийся к коже, как старый друг, которого не видела только лет, и который за это время стал призраком. Память приходит не вся сразу, а осколками. Ай-яй. Осколок первый, Арбат, за месяц до того. Они сидели в кафе на Арбате, и за окном шел снег. Крупный, ленивый, тот снег, который бывает только в Москве и только в декабре. Будто город решил, что если уж зима, то пусть все видят. Фонари горели желтым, как кошачьи глаза в темноте переулка. Он сидел напротив, широкие плечи, бледные руки, сложенные на столе, улыбка, от которой хотелось одновременно бежать к выходу и остаться навсегда. Она помнит, как он наклонился через стол, и стул под ним скрипнул, тот особенный скрип дешевого венского стула, который слышен только когда тихо. Его дыхание коснулось ее шеи, и кожа там покрылась мурашками. «Ты странная», — сказал он. «Ты в курсе?» «В курсе». «Это проблема?» «Нет». «Это подарок». Она рассмеялась, и в этом смехе было что-то, чего она сама не поняла. Не кокетство, не радость, а узнавание. Будто она знала этот голос всегда. Будто он звал ее из сна, который она забыла, но тело помнило. Потом тишина. Будто кто-то выключил звук мира. Ай-яй-яй. Здесь и сейчас. Она садится рывком, и голова не кружится. Это первое, что она замечает. Голова не кружится. Тело легкое, невесомое, будто кости стали полыми, как у птицы. В комнате полумрак, штора задернута неплотно, и свет уличного фонаря просачивается полосой, разрезающей пол надвое, делящий мир на освещенное и темное, как страница книги, где четко видно только то, что попало в луч. Галина смотрит на свои руки. Они белые. Не бледные, белые, как фарфоровая чашка, которую бабушка хранила в серванте и никогда не использовала, потому что для хороших людей, хотя хорошие люди так и не пришли. Она подносит ладонь к лицу, проводит пальцами по щеке. Кожа гладкая, прохладная. Под ней не бьется пульс. Она ищет его. На запястье, на шее, прикладывает руку к груди. Тишина. Ни стука, ни толчка, ни того привычного тук-тук, который сопровождает человека от первого вдоха до последнего. «Нет», — говорит она вслух, и голос звучит глухо, не ее. «Нет, нет, нет». Слова падают в комнату, как монеты в пустой колодец, без эха, без отклика. Она произносит их снова, тише, будто проверяя, есть ли у нее вообще право на отрицание. Она встает. Движения плавные, текучие, тело двигается до того, как мозг отдает команду. В зеркале на стене только трещина на потолке, только кусок обоев с цветочным узором, только смутное пятно света от фонаря. Ее нет. Зеркало показывает комнату пустой. Галина подходит ближе. Касается пальцами стекла. Холодное. Пустое. Она наклоняется вперед, почти касаясь носом поверхности, и видит только пыль на раме, только отражение шкафа у стены. Ее контур не проступает, ее лицо не появляется, будто она стала прозрачной для света, для взгляда, для мира. Паника поднимается изнутри, как вода из прорванной трубы, внезапно, неудержимо, холодно. Но странно, внутри этой паники, глубоко под ней, она чувствует себя спокойной. Будто часть ее всегда знала. Будто где-то в закоулках сознания, в тех темных коридорах, куда мы не заглядываем при свете дня, лежало это знание, свернутое как ковер, ожидающее, когда его развернут. И.В. Осколок второй. Детство. Подвал. Ей 7 лет, и она стоит в подвале бабушкиного дома в Твери. Пахнет сыростью, картошкой, мышами. На полках банки с огурцами, вареньем, солеными помидорами. Свет лампочки тусклый, желтый, едва достает до углов. Она зашла туда в прятки, но никто ее не ищет. Она слышит голоса сверху, взрослые говорят о чем-то скучном, о ценах, о политике. Она не нужна им. Она в подвале, одна, и ей страшно, но страх этот сладкий. Она знает, что может выйти в любой момент. Дверь не заперта. Она не выходит. Она стоит и смотрит на тени, дрожащие на стене от качающейся лампочки. Тени танцуют, и ей кажется, что они складываются в лица. Лица с пустыми глазами. Лица, которые смотрят на нее оттуда, где света нет. «Ты тоже здесь стоишь?» — шепчет она в темноту. Никто не отвечает. Но она чувствует, кто-то есть. За стеной, под полом, в углу, где лампочка не достает. Кто-то слушает. Она выбегает наверх, и бабушка говорит: «Что с тобой, Галя? Ты белая, как мел».